Сарай, который сняли гномы, за свою неровную деловую жизнь успел побывать и кузницей, и прачечной, и дюжиной других предприятий. Предыдущий арендатор устроил тут фабрику по изготовлению коней-качалок, искренне считая эти игрушки великим прорывом и не понимая, что на самом деле находится на грани громадного провала. Ряды недоделанных коней, которых господин Сыр так и не смог продать, дабы возместить задолженность по арендной плате, до сих пор занимали одну из стен, поднимаясь к самой оловянной крыше. На полке, висящей неподалеку, стояли ржавеющие жестянки с красками. Из банок торчали окаменевшие кисти. Отпечатный станок, вокруг которого суетились несколько гномов, оккупировал центр помещения. Вильяму и раньше доводилось видеть такие станки. Похожими пользовались граверы. Но этот станок обладал неким органическим свойством. Изменению станка гномы посвящали ничуть не меньше времени, чем его использованию. Постоянно доставлялись какие-то дополнительные валики, бесконечные ремни. Отпечатный станок рос буквально на глазах. Хороша гора сосредоточенно склонился над одним из наклонных ящиков, поделенных на множество мелких отделений. И его пальцы резво порхали над маленькими, заполненными свинцовыми буквами, отделениями.
«А почему для буквы «Е» отделение больше?»
«Потому что она чаще используется».
«И поэтому оно расположено в центре ящика?»
«Да. А также «П», потом «Т», потом «А».
«По-моему, более привычным было бы увидеть в самом центре именно «А».
«Ну, а мы положили «П».
«И у вас «Н» больше, чем «У». А «У» — это гласное».
«Люди чаще используют «Н», чем тебе кажется».
В противоположном конце комнаты коротенькие пальцы Кислонга танцевали над другим лотком с буквами.
«Знаешь, если приглядеться, можно понять, над чем он...» — начал Вильям.
Хороша гора поднял голову и, прищурившись, посмотрел на Кислонга.
«Заработаем в свободное...» — прочел он.
«Похоже, господин Достабль опять приходил».
Вильям снова уставился на ящик с буквами. «Потенциально перо тоже содержит все, что ты собираешься написать, но содержит чисто теоретически, то есть безопасно. Перо – безвредная обычная штука, в то время как эти тускло-серые кубики выглядели угрожающе, и он понимал людей, у которых они вызывали беспокойство. Эти кубики, казалось, говорили:
«Соедини нас вместе, и мы станем всем, что ты захочешь, и тем, чего не захочешь, тоже. Мы можем написать все, что угодно. Смотри, Б-Е-Т-А. Получилось педа».
Использовать подвижные буквы мог всякий. Закон этого не запрещал. Но граверы предпочитали работать по-своему.
«Этот мир функционирует так, как нужно нам. Большое спасибо».
Поговаривали, что лорд Витинари тоже недолюбливает подвижные буквы. Ведь чем больше слов, тем больше люди нервничают. Ну а волшебники и священнослужители выступали против, потому что с их точки зрения слова слишком важная штука, чтобы ими просто так разбрасываться. Гравюра есть гравюра. Это вещь цельная и уникальная. Но если ты берешь свинцовые буквы, которыми было набрано, допустим, Слово Божье, и используешь их для отпечатывания кулинарной книги, что происходит со священной мудростью? Что за пирог у тебя выйдет? А если для книг по навигации используется тот же шрифт, которым отпечатали книги заклинаний,
о, твое путешествие может закончиться где угодно.
Именно в этот момент — история любит, чтобы все было аккуратненько — Вильям услышал, как к дому подъехала карета. И буквально через несколько секунд в сарай вошел лорд Витинари. Он остановился, тяжело опираясь на трость, и с умеренным интересом оглядел помещение.
«Надо же, лорд де Слов!» —
немного удивленно произнес он.
«Я и подумать не мог, что ты связан с этим предприятием.
Вильям, покраснев, поспешил навстречу верховному правителю города.
«Господин Деслов, ваше сиятельство!»
«О да, конечно, несомненно!»
Взгляд лорда Ветинари скользнул по заляпанной краской комнате, остановился на груди радостно скалящихся коней, потом перешел на кропотливо трудившихся гномов.
«Да, конечно. И кто здесь главный? Ты?»
«Здесь нет главных, ваше сиятельство», — откликнулся Вильям. «Но разговорами, как мне кажется, занимается господин Хороша-гора».
«А в чем именно заключается цель твоего присутствия?»
Вильям замялся, хотя знал, что в разговоре с Патрицием это не самый умный поступок.
«Честно говоря, ваше сиятельство, в моей конторе безумно холодно, а здесь тепло и очень увлекательно.
Вообще-то я вовсе не...»
Лорд Ветинари вскинул руку, перебивая.
«Будь добр, попроси господина Хороша-гору подойти ко мне».
Подводя Гунилу к высокой фигуре Патриция, Вильям торопливо шептал гному на ухо советы, как вести себя в сложившейся ситуации.
«Ага, вот и здорово», — сказал Патриций. «Если позволишь, я бы хотел задать тебе пару вопросов».
Хороша-гора кивнул.
«Во-первых, не занимает ли господин себя режу без ножа до стабль какую-либо руководящую должность на этом предприятии?»
«Что?»
— изумился Вильям. Этого вопроса он точно не ожидал.
«Ну, такой пройдошливый типчик. Сосисками торгует».
«Он? Не, что вы! Тут участвуют только гномы».
«Понятно. Во-вторых, под этим зданием никакая трещина во времени и пространстве не проходит».
«Что?»
— изумился на сей раз Гунила. Патриций вздохнул.
«Я правлю городом очень долго. А любой правитель, который находится у власти такой срок, с грустной неизбежностью осознает, если кто-либо, пусть даже из самых лучших побуждений, основывает новое предприятие, этот кто-то всегда с каким-то сверхъестественным предвидением размещает свое дело в месте, которое способно нанести максимальный ущерб структуре реальности. Несколько лет назад случилась фиаско с голливудскими движущимися картинками. А это дело с музыкой, в которой слышен глас рока. С ним мы так и не смогли до конца разобраться. Да и волшебники проникают в подземельные измерения настолько часто, что впору устанавливать вращающуюся дверь. Также, наверное, не стоит напоминать о том, что случилось, когда покойный господин Хонг решил открыть свои... три веселых «Сколько съешь рыбы» на Дагонской улице во время лунного затмения. А? Поэтому, господа, было бы очень приятно узнать, что в этом городе нашелся некто, занявшийся простым делом, которое не вызовет появления на улицах человека ядных монстров со щупальцами и всяких ужасных привидений».
«Что?»
— переспросил Хороша-гора. «Мы не заметили тут никаких трещин», — сказал Вильям.
«Но, может, именно на этом месте некогда проводились ужасные, связанные с таинственным культом обряды, суть которых пропитала все вокруг. А теперь эта суть только и ждет удобного момента, чтобы восстать, и все снова закончится пожиранием людей».
«Что?»
— в который раз повторил Гунила и беспомощно посмотрел на Вильяма.
«Здесь раньше делали коней и качалок», — выдавил тот.
«Правда? Всегда считал, что в конях-качалках есть нечто зловещее», —
сказал лорд Ветинари. Он выглядел немного разочарованным, но потом быстро повеселел и указал на огромный камень, на котором собирали шрифт.
«Ага!»
— воскликнул он.
«Этот камень!» Ненарочно выкопанный в проросших кустарником руинах древнего мегалитического круга, окроплен кровью тысяч невинных душ, которые наверняка ждут своего часа, дабы восстать из мертвых и отомстить. Уж можете мне поверить?»
Он был специально вытесан для меня моим братом», — сообщил Гунила. «И я не потерплю подобных разговоров, господин. Кто ты такой, чтобы являться сюда и обвинять нас в подобном непотребстве?»
Вильям выскочил вперед со скоростью, равной безопасной для здоровья скорости ужаса.
«Может, ваше сиятельство, я отведу господина Хорошагару в сторонку и объясню ему кое-что?» — быстро предложил он.
Губы Патриция, растянутые в широкой, немного недоуменной улыбке, даже не дрогнули.
«Какая хорошая мысль!»
— кивнул он, и Вильям мгновенно потащил упирающегося гнома в угол.
«Уверен, потом он будет тебе весьма благодарен».
Опершись на трость, лорд Ветенарий с благожелательным интересом принялся рассматривать отпечатный станок, а тем временем за его спиной Вильям Деслов объяснял гному некоторые реалии политической жизни Ангморпорка, а именно те из них, что помогали очень быстро распрощаться с собственной жизнью. Руки Вильяма многозначительно жестикулировали. Буквально через полминуты Хорошагара вернулся и встал перед Патрицием, заткнув большие пальцы рук за ремень.
«Я говорю так, как считаю нужным». «Да», — заявил он. «Всегда говорил, всегда буду».
«Кстати, давно терзался загадкой. Что именно вы называете лопатой?»
— вдруг спросил лорд Ветенари.
«Что? Никогда не пользовался лопатой!»
— рявкнул рассерженный гном.
«Крестьяне пользуются лопатами, а у нас, у гномов, лопатки!»
«Да, так я и думал», — кивнул лорд Ветенари.
«Молодой Вильям говорит, мол, ты безжалостный деспот, который терпеть не может отпечатное дело. А я говорю, что ты справедливый человек, который не станет мешать гному честно зарабатывать на жизнь. Ну и кто прав, он или я?»
Улыбка никуда не девалась с лица Патриция.
«Господин Деслов, можно тебя на минутку?»
Ветенари по-товарищески обнял Вильяма за плечи и ласково отвел в сторону от уставившихся на них гномов.
«Я лишь сказал, что кое-кто зовет вас», — попытался оправдаться Вильям. «Что ж, господин Деслов», — перебил Патриций, небрежно отмахнувшись от его объяснений. «Вопреки всему моему опыту, который говорит обратное, тебе почти удалось убедить меня в том, что здесь мы имеем дело с невинной попыткой ведения бизнеса, которая будет осуществлена для заполнения моих улиц всякой оккультной дрянью. Очень трудно представить, чтобы подобное не случилось в Ангморпорке. Но я согласен признать, такое все же возможно. Кстати, мне кажется, что касающийся славопечатен вопрос может быть пересмотрен. Ничего не обещаю. К данной проблеме следует подходить с большой осторожностью. Однако такая вероятность присутствует».
«Правда?»
«Да. Поэтому можешь передать своим друзьям, пусть продолжают то, что начали».
«Но они не совсем мои...» —
начал было Вильям.
«Но, конечно, следует добавить, в случае возникновения каких-либо щупальцеобразных проблем, ты лично ответишь мне за это».
«Я? Но я...»
«А ты считаешь, я поступаю несправедливо, как самый настоящий безжалостный деспот?»
«Ну, я...»
«Кроме всего прочего, гномы в нашем городе являются очень трудолюбивой и ценной этнической группой», — продолжил Патриций. «И в данный момент я хочу избежать возникновения каких-либо неприятностей в наших нижних областях, особенно учитывая неурегулированные проблемы в Убервальде и вопрос с Залунем».
«С Залунем? Где это?»
«Вот именно. Кстати, как поживает лорд Деслов? Знаешь, тебе следовало бы почаще писать ему».
Вильям ничего не ответил.
«Когда семьи распадаются, это очень печально. Всегда так считал и считаю», — сказал лорд Ветенари. Слишком много в этом мире ничем не оправданной глупой взаимной неприязни».
Он дружески похлопал Вильяма по плечу.
«Уверен, ты сделаешь все, чтобы это печатное предприятие оставалось в дозволенных границах вероисповедания, благоразумия и познаваемости. Я ясно выражаюсь?»
«Но у меня нет никакого контроля над...»
«Да, лорд-ветеринарий,
конечно»,
– поспешно согласился Вильям.
«Хорошо, отлично».
Патриций выпрямился, повернулся и улыбнулся гномам.
«Очень хорошо»,
– кивнул он.
«Подумать только. Много-много маленьких букв собрались вместе. Возможно, время этой идеи наступило. Может, и у меня найдется для вас работа?»
Вильям, стоявший за спиной у Патриция, принялся отчаянно размахивать руками, привлекая внимание Гунилла.
«На правительственные заказы у нас специальные расценки», – пробормотал гном.
«О, мне и в голову не приходило платить меньше других заказчиков», – запротестовал Патриций.
«А я и не собираюсь брать с тебя меньше».
«Что ж, ваше сиятельство, заезжайте еще, все будут очень рады увидеть вас снова»,
– жизнерадостно забормотал Вильям, поворачивая Патриция к двери.
«И с нетерпением будем ждать вашего заказа». «Ты абсолютно уверен, что господин Дастабль не участвует в этом предприятии?»
«Кажется, для него что-то отпечатывают, но это и все его участие», — откликнулся Вильям.
«Поразительно. Просто поразительно»,
— покачал головой лорд-ветеринари, садясь в карету.
«Надеюсь, он не приболел?»